как любое явление в интернете, никогда нельзя быть уверенным в том, что ты действительно вышел в эфир, если правильно нажал на все кнопки. Ну, надеюсь, что все-таки что-то такое похожее на трансляцию сейчас началось. И поскольку это четверг, как это поиск, то как минимум хотя бы одного. Я одного потерял. Он куда-то сегодня ушел по делам, не вернулся. А вот этот, естественно, он очень всегда сориентирован на присутствие людей. Мягенький очень. Какая у него, какая физиономия. Какой серьезный, вот прям вот невозможно такое. И всегда он так пригибается, как будто его палками били всю жизнь, и в этой связи, конечно, он очень недоволен. Через какое-то время, конечно же, к нам присоединится еще один участник процесса. А вот он, оказывается, он как раз вот прекрасно. Он вышел из какого-то тайного места, и вот они вот вдвоем, показывая все самое лучшее, всю свою душевность. Пошли в кадры, вышли из кадра. Это, кстати, у актеров очень хорошо ценится сама по себе способность войти в репризу и выйти из репризы. Это четверг, это поиск. Коты на радостном даны, без кота жизнь не та. Мир без котов черно-бел. Вася Батарейкин, добрый вечер котикам и вам, котики. Сам всем привет. Как вы думаете, война в Украине закончится в момент или будет растянута во времени? Второй вопрос автомобильный. Почему в фильмах 60-х, 90-х США часто в кадре снимался Saab. Война, ну, она началась, нам кажется, что единомоментно, у нее какой был период разогрева, если взять за точку отчета 2014 год, а непосредственно военные действия, когда перешли границу реки, в эту ночь решили самураи, это 22-й год, то есть вот 8 лет подготовки. И это была воля одного человека, который решил, что ему просто так нравится развлекаться, заниматься. Ну, все остальные вопросы он уже решил. Тут хочется, нравится, интересно, любит он это дело. И вот так, чтобы он единомоментно, только в одном случае, если его пристрелили. Как только его нет чисто физически, вот куда-то он делся, там, в Гаагу, например, бессрочно отправился на нарах посидеть, или где-то вдруг там свалился с медведя, когда скакал на нем вместе со стерхами. Вот тогда да. Тогда точно совершенно, потому что нету причины для этой войны. Причина для войны – один человек, как только нет этого человека. Если же это будет результат договоренности, если же Трамп будет очень долго, очень старается рассказывать о том, что прекрасная сделка, великолепные переговоры, я фломастером своим наконец-то в крестики-нолики наигрался вдоволь, то это будет очень долгая кота за хвост, растягивание, и оно будет как, например, корейская война 50-53 года, когда переговоры все это время велись. И вьетнамская война, она тоже 4 года переговоров, при том, что войну это на паузу ни в коем случае не поставило. И Первая мировая война, которая заканчивалась тоже, имея очень долгий шлейф, Вторая мировая война заканчивалась не так долго. Хотя есть отдельно падение Берлина, есть отдельная пражская операция, это уже 8 мая 1945 года, и потом как на Дальнем Востоке, когда уже доколачивали Японию. И вот только после этого. То есть вот подобного масштаба войны, они не заканчиваются быстро. Здесь единственный вариант методом стоп-крана остановить – это устранить причину. Причина – это один конкретный человек. По поводу Саабов, ну, я вообще не помню ни одного Сааба в Америке. Никогда, ни в одном фильме. Поэтому я даже не знаю, то есть я просто не знаю, что ответить на ваш вопрос, потому что в американских фильмах 60-х, 90-х, или мне кажется, что я, да, США, да, американские, я Саабов не помню. Вольво изредка, чуть-чуть французов, так мелко щепоточками насыпано, Саабов не помню. Елена Инкерман, здравствуйте. На что обратить внимание, покупая Сирока, Volkswagen в Греции? Предел его беспроблемности. Стоит ли покупать девушке 50+, с опытом вождения, но не авторемонта? Елена, Volkswagen Sirocco, он всегда был сделан на какой-то гольфовской платформе. Там, 1, 2, 3, 4, 5, на 1, 2 рассчитаюсь. И эта машина, она всегда должна была отличаться по кузову для того, чтобы так или иначе визуально становиться более привлекательной, хотя там первый гольф, второй гольф, молодцы, но вот Sirocco хотелось. А дальше высасывались из пальца искусственно отличия, которые нужно было преподнести как преимущество. Посмотрите, а у Сирока-то какой у него мотор, какая у него коробка. Слышите, да, вот эти вот приятные мявы, когда в эфир очень хочется вот этой вот, это рыжий орёт. Кто из них тофик или что-то, я не знаю, но это вот рыжий кот, который настаивает о том, что он должен быть участником процесса. Итого, причина для покупки Сирока – это всегда только дизайн. Ну вот нравится. Нынешний, если вы имеете в виду третьего поколения, сейчас их уже нет, Там причем, кстати, были всякие там Карада, Бора. Это тоже попытка чисто внешне обыграть стандартную платформу. Ну, у вас в домашнем задании указан Сирока. Сирока, он должен быть красавцем. Возможно, что так оно и есть. И эта машина меньше всего подходит для любого, даже для мальчика 50+, и для девочки 50+, хотя, бесспорно, в Греции, там, где огромное количество цитрусовых растет, и никому не нужно, идешь вдоль дороги, вот тебе, пожалуйста, одно вкусное, второе вкусное, более здоровый воздух, более здоровая жизнь, и спина, конечно, гнется, но Сирока третьего поколения, я помню, когда это закончили, в 17 году делать, он автомобиль очень низкий. Для того, чтобы, склонившись в поклоне уважения к этой машине, в нее проникнуть, требуется ортопед. Если, не дай бог, остеопороз, остеохондроз, радикулит, то извлекать вас из этой машины смогут только уже непосредственно бригады скорой помощи. Первый момент, на который нужно обратить внимание. Второе. Машина очень трепетна абсолютно во всем. Она же должна быть лучше гольфа, значит, она должна иметь другую прошивку по двигателю. Там двигателей было TSI, FSI, там были дизеля. И TSI, особенно двухтурбовый двигатель, который выиграл абсолютно все конкурсы Engine of the Year. Он каждый год получал пальмовую ветвь, золотой Моневиль, там позолоченные карбюраторы, все остальные виды наград. Дрянь несусветная. Ломается так, что не дай бог. И самое главное, не капиталится. Поэтому вы, может быть, эту машину захотели, потому что она красивая. Бензин желательно сотый, автослесарь желательно муж, запчасти желательно уже сейчас заказать. Вероятность того, что он будет не убитый, но минимальная. Вот когда люди покупают Короллу, это, как правило, сразу диагноз. А что у тебя за машина? У меня Королла. А, извините, зайдите попозже. Но, по крайней мере, Королла работает, 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 работает. Она куплена для того, чтобы стоять в пробке, возить тещу. Ну, вот для каких-то банальных вещей. Сирока не покупают, чтобы просто так сказать, у меня Сирока. Его покупают, чтобы гонять. То есть вариантов неубитых машин с незавязанной подвеской, с недеформированным кузовом, который держит дорогу, у которых не вывернутый, не прокипяченный двигатель, очень мало. И тем самым визуально вас подманили на контакт с этой машиной, обласкали взором, вы подошли и сказали, ах, какую красотулю хочу, а во всем остальном это тот самый Альфонс, который в себя влюбил, и дальше он вас разводит на деньги. Не советовал бы. Тем более в Греции, где все есть, кроме сервиса, запчастей и качественного ремонта, вероятность того, что он из дилерской сети упорхнул, очень высока, а дальше его ремонтировал, ну, там, Дон Педро местный, там, Аспарагус Плюмозус, и вот прям вот совсем у меня нет никаких рекомендаций вам, и беспроблемностью эта машина не отличалась даже в момент своего рождения. Сир Дерек, скажите, стоит ли промывать двигатель при замене масла с пробегом выше 200 тысяч, если использую качественные масла, меняя его регулярно 7-8 тысяч? Серый – это тезка, да. Если у вас хорошая промывка, классная промывка, прям вот замечательная, какая-нибудь там прям вот ликвимоли, что-нибудь такое, это означает, что в старом закоксованном двигателе, который пробежал 200 тысяч, там отложений очень много. Вы туда добавляете живой воды, эту вот живительную влагу, она все отмыть не может, но весь этот шлам она так или иначе отскребла, где-то отколупала от стенок и бросила в общий оборот. И у вас получается, что вот единомоментно то, что присадки смогли отскрести, крутится в масле. Ну, собственно, почему и нельзя долго с этим ездить, этот компот из стружки, мусора, отложений, поднятых со дна. Дальше вариант. Это куда все делось? Часть из них, в том числе имея довольно крупные фракции, забивает собой клапана, масляные каналы, и не сразу это обнаруживается, но боком выходит. Поэтому 200 тысяч, ну да, большой пробег. Очень хочется почистить. Чистить, если нет никаких противопоказаний, не надо. Если очень хочется, только полной разборки. Сняли двигатель, разобрали весь, и весь его отдраили, ну, поменяв заодно, отшлифовав и притерев. В остальных случаях залогом благополучия является то самое хорошее масло, на котором вы ездите, тем более, что 7-8 тысяч меняете. Не лезьте, не трогай технику, она тебя не подведет, как говорил у нас в армии. Привет литовскому кота-братству и, конечно, кота-куратору. Это пишет мистер Флоу Смит. Кота-куратор. Ой, какая прелесть. Блистательный термин. Спасибо. Он будет... Это кота-братство и кота-куратор. Я вот прямо сейчас это копирую и заношу в отдельную папку, где у меня все связанные с котиками непосредственно документы. Так, а я... Вот сюда. И это как раз обогащает нашу с вами терминологию, потому что то, чем мы с вами занимаемся, это же научная работа, наука, каталогия. Спасибо. Прекрасный привет от кота-специалиста к кота-куратору. Дмитрий Шарапов, привет от волгоградских. Вам привет от волгоградских. Так, Юси Кушнерук, та самая спасительница бездомных, обездоленных и несчастных украинских собак, попавших на эту войну. Почему машины с большим объемом двигателя хорошие и долговечные? Sequoia, Grand Caravan. Есть ли варианты, не такие затратные по топливу? Или только большая машина, только с большим расходом, а какой-нибудь Jeep Renegade – это не машина вовсе? Вы абсолютно правильно подметили, что есть определенная взаимосвязь между большим ресурсом и большой машиной. Когда делают здоровенную железяку, которая такая груда металла, и она на себе все это везет, тогда определять ресурс, вычисляя его на компьютере, довольно трудно. И во все закладывается запас прочности. И здоровенная железяка, там двигатель чугунина, голова чугунина, там цилиндр поршневая, кованая такая, что прямо аж загляденье. В легеньких машинках то, что называется высокая весовая культура, там все на живую ниточку. Подшипничек без дополнительной гарантии ресурса, патрубок такой, чтобы только вот хватило на первые 100 тысяч, приводные ремни, все сделано без запаса. В здоровенной штуковине все сделано с запасом, в том числе потому, что сам по себе эта штуковина весит много, она тяжелая, и нагрузка абсолютно на все гораздо больше. То есть, казалось бы, по расчету, когда смотришь там всякие таблицы, расходы, то у тебя цифры сходятся. Нет, по факту именно этим и обеспечивается ресурс, тем, что запас прочности на всякий случай умножается на какой-то коэффициент, иногда даже на 2. Ну, чтобы так вот инженеру кажется, что здесь лучше бы сделать потолще металл и легированную сталь применить. Поэтому на этих здоровенных, как правило, ресурс выше. И именно поэтому американцы, например, на своих V-образных восьмерках, то, что вот там Chevrolet Tahoe, Cadillac Escalade, там Suburban на себе таскает, они как раз этот ресурс пытаются изничтожить. Двигатель 55-го года, это старый мотор, который еще на штангах, на толкателях, и чтобы он, не дай бог, не прожил какой-нибудь там миллион километров, у него сделано огромное количество таких закладочек, чтобы он на всякий случай скончался. А потому что иначе, ну, это двигатель 55-го года, то есть те самые технологии, когда двигатели строили на всякий случай неубиваемые. Потому что в те времена ресурс – это была задача, над которой инженеры работали, а сейчас ресурс – это проблема, которую нужно решить. То есть тогда ресурса нужно было достичь, а сейчас ресурс надо устранить. Поэтому чем больше будет машина, тем вероятней, выше вероятность, что эта штуковина проживет долго. Вот как мне тяжело дается в лед прочитать набор из латинских букв, которые в вашем воображении, видимо, ник. А для меня это какой-то пин-код, который я не в состоянии прочитать. Котикам привет из Новополоцка. Видимо, это TSI, Renault. Каков ресурс? Я не понимаю, то есть вы что-то себе рассказываете в тех цифрах и буквах, то есть по латинице написать свое имя вы придумали, а как именно модель указать, не получается. Тут у вас идут русские буквы. Скорее всего, вы имеете в виду какую-то разновидность двигателя, который ставят на Renault. Renault тоже присматривает за ресурсом, но на своих вот этих мелко-малообъемных двигателях они стараются эту закладку, чтобы сломалась, чтобы обязательно сломалась. Все-таки как-то урезонить, поэтому на первые 100 тысяч хватает. А когда вторые, третьи руки, клиента, как правило, обрекают уже на страдания. Задача производителя – добиться любви от первого клиента, тот, который забирает машину из шоурума. Тот, который на вторичном рынке, никому не интересен. Так, котикам привет. В Литве время на час вперед, не переводят. Эфир у вас начался в 19.00. У нас эфир, у нас переводят, я, кстати, не знаю, сколько сейчас в Москве времени, понятия не имею. У меня московская сетка сдвинулась на час, в Москве переводят, и я исхожу из московского времени, и каждый год, кстати, вот, исходя из московского времени. Участвовать в чате могут только подписчики, а тут, видимо, кто-то прорывается из неподписчиков, потому что YouTube предупреждает, что все остальные идут нафиг. Experiences. Есть возможность купить ВАЗ 2106 85 года, пробег 5000. 35 лет в сухом гараже на колодках. В какой цене покупать, чтобы потаксовать и заработать? Если машина, тем более советская, простояла 35 лет в сухом гараже на колодках, это означает, что вы начинаете с капремонта по замене абсолютно всех резинотехнических изделий. Если вы хотите не проиграть в момент покупки такой капсулы времени, значит, вы должны из цены покупки вычесть полный капремонт. Вы должны будете перебрать весь двигатель, то есть вам нужно будет поменять все прокладки двигателя, вам нужно будет в том числе посмотреть что-то по коррозии, потому что когда на колодке машину подняли, это не значит, что, например, цилиндропоршневая группа абсолютно не подвержена коррозии. Она тоже переходила многократно за 35 лет через ноль, то есть потеплела, похолодала, конденсат. Что там, вы не знаете, не дай бог, там может оказаться все что угодно. А по мелочи, ну, сайлентблоки, приводные ремни, шины, естественно. И после этого вы только начинаете таксовать. Хотя на шестерке таксовать, ну, пальцы показывать будут, фотографироваться будут, а садиться будут с большой опасностью. То есть какая цена? 3 рубля. 5 рублей уже переплатили. Что вы думаете про DS7? Мне горько признавать, что DS вообще как явление абсолютно провальное. Не случайно по Европе найти DS большая проблема. И только в Китае, где все, что не брось, оно туда сказало буль, и вроде как окупилось, потому что там средний класс Китая, очень небольшой процент населения, но поскольку в Китае все умножается на миллиард, то это получается там 400-500 тысяч, 500 миллионов человек. То есть это очень много. И DS воспринимается в Китае как машина заграничная. Китайцы на своем не ездят. Китайцы ездят на иномарках. DS для них иномарка. DS7, по-моему, точно такая же катастрофа, как вообще вся линейка DS. Потому что единственный плюс, из-за чего эта машина должна быть выбрана клиентом, это другие отделочные материалы, ну и, наверное, в другом дизайне. Дизайн DS-ов я не воспринимаю. Это обычные, очень примитивные машины. Покупать DS смысла не вижу никакого. Но поскольку французы в последнее время, они же китайцы, избавились, например, от серьезной, непреодолимой французской проблемы, это плохая коробка передач, теперь у них стоит японский Aisin, то остается единственная проблема – это двигатель 1.6. В общем-то, довольно неплохо он работает. Может быть, повезет. Если вообще сам по себе мотор воспринимать, у вас все-таки отправная точка счета 1.6, бензин 180 лошадиных сил, он какое-то время поживет. Все остальное, ну, наверное, вам по вкусу, раз DS7 попал в ваш лист ожидания. Наверное. Я не вижу ни одной причины для покупки DS-ов. Ну что ж, двигатель поживет. Самое главное, коробка вас не подведет. Вот к коробке точно совершенно претензий не будет, потому что она не французская. Так, Дмитрий Рудь. Здравствуйте, кота четверг, что радует. Да, котикам привет. Ваше мнение о DQ200. Летом купил Октавию 2011 года, 1.8, DSG7, 184 тысячи км пробега, мехатроник потек. Мотор тоже беда. Поменял агрегат, езжу в восторге, задумываюсь, когда отмяукает сцепление. вот эта коробка, то есть DSG-7, она же DQ-200. Это одно и то же. То есть два разных названия одного и того же. Это то, что Volkswagen очень радовался, что у них на сухом сцеплении. Раньше это было мокрое, теперь оно сухое. Раньше было в масляной ванне, теперь вообще комар нос не подточит, в этой масляной ванне не купается, не плывет и не утонет. И эта коробка DQ-200, она 2007 года, когда, исправляя ошибки предыдущей DSG и развивая вот эту тему, Volkswagen заявил DSG-7. В Китае, где главный потребитель Volkswagen Group, то есть как бы не Китай, Volkswagen давно бы уже на планете Земля не осталось, как производителя умер бы. Именно Китай заставил продлить на этот агрегат гарантию на 10 лет. То есть это удивительная совершенно ситуация. На машину у тебя гарантия там 3-5 лет, а на отдельную коробку 10. Потому что начался такой скандал. Эта коробка так подвела Volkswagen. Она настолько обрушила продажи, что даже в Китае, в котором, ну, в общем, там люди непритязательные, они сильно отличаются от нас по своим приоритетам. И то они обиделись. Они обиделись и сказали, что им это не нравится. И на всякий случай Volkswagen решил, что так уж и быть, по гарантии мы эту коробку будем менять. Подоплека этой проблемы и вообще всей фольксвагеновской поросли DSG в том, что эта же самая коробка ставится на Audi, эта же самая коробка ставится на Porsche, там она называется ПДК. И к Audi претензий нет, а уж к Porsche и подавно нет. Коробка-то одна и та же. Почему же на Volkswagen она высыпается, на Шкоде она вдребезги? Почему нужно давать гарантию 10 лет, иначе просто клиент убежит? Потому что делают из самых плохих материалов. Для того, чтобы обеспечить этот ширпотреб максимальным охватом клиентской аудитории, заработать как можно больше, приходится поднимать тираж и удешевлять производство. И когда у тебя Porsche покупают 10 тысяч в год, а Шкоду покупают 500 тысяч в год, то на «Шкодах» ты зарабатываешь при всех тех издержках, которые тянутся шлейфом на хвосте у отвратительно собранной коробки, которая сама по себе задумана хорошо, а исполнена из самого мусорного, помойного, третьесортного, что только нашлось, лишь бы сэкономить. Скандал продолжается. Вы купили машину 2011 года, это как раз прям вот пик скандала, когда все вдребезги, когда Китай на ушах, когда немцы уж прям подумали, что, наверное, вот оно, банкротство. Нет, банкротство только теперь. А тогда это была разминка перед банкротством. У вас уже накрылось. И накрываться, конечно, будет. Потому что невозможно спасти эту коробку. Ее нужно просто взять и сделать из других материалов. Очень серьезная проблема. Завела кота британца, пишет Ольга Федорина, из приюта. Где найти информацию о натуральном питании котов? А еще что лучше будет, Сандеро или Солярис на механике? По мне, так Солярис, если вы не гоняете, лучше. Солярис вообще идеальная машина, прям вот совсем идеальная. Сандеро молодец, с Сандеро все очень здорово. Тем более механик, ой, какая прелесть, и то, и другое хорошо. Британцы, мерзавцы, очень трепетные. Британцы капризные и британцы сердечники. Будьте осторожны с этим нежным созданием. Более из приюта тяжелое детство. Питание, конечно же, огромное количество вариантов. И мы в программе про натуралку многократно с вами по системе Русакова обсуждали это, и найти тоже можно. Но подвох в содержании. Теперь вас содержит ваш британец, а не вы его. Подвох в том, что у них предрасположенность к инфаркту. Вот этих вот замечательных, вот этих вот мерзавцев, которые с таким презрением к нам относятся, у них еще оказывается и сердце слабое. Как бы то ни было, предотвратить это невозможно. Кормить натуралкой – это правильно. И быть готовым к тому, что проблемы не от того, как вы кормите, а то от того, как долго и старательно вы прижимаете его к сердцу. Потому что его сердце как раз в этом не нуждается. Он гад, не любит, чтобы его обнимали. Татьяна Аванова. Привет котикам из Антверпена. Котики в Антверпене. А что вы там, кстати, едите? Что вы скажете про Mazda Miata как машина на каждый день, эксплуатация в Румынии, в Болгарии? Заднеприводная, плоскодонка, дерзкая машина, сделанная для того, чтобы носиться колбасой по любым дорогам. Это машина для человека, который в управляемом заносе не просто наслаждается, а он в нем живет. Если вам нужно просто ехать, то вы едете на заднем приводе, и непонятно зачем. Тем более, что Болгария, она не только равнинная, и Румыния тоже не самая плоскодонная страна. И вот как только, особенно в горах, дороги не очень хорошие, что в Болгарии, что в Румынии. Нет, есть, конечно, хорошие, а есть и плохие. И если вы купили просто машину, вот просто, просто ездить, ну, потому что она, тем более, двухместная, она такая сессия прикольная, Mazda, опять-таки, MX-5, то, наверное, не самая рациональная покупка. А если вы понимаете в управляемости, если вы можете чуть-чуть бочком раздать, это идеально. Эту машину зато и любят, что она под активного водителя. Она очень провоцирует на активную езду. Вот прям с огоньком. Заснуть не получится. Поэтому, конечно же, если вы искушенный водитель, то это великолепный выбор. И Мазды, кстати, очень плохо ломаются. Чтобы сломать Мазду, нужно этим как-то вот старательно заниматься. Единственное, что вроде как Миата, намек на то, что она может оказаться американцем, по запчастям, что там, в остальном, прекрасный выбор, вот прям совсем прекрасный. Так, привет вам и катагеничным, Тофику и Ашоту. Спасибо. Каким должен быть электромобиль, чтобы понравиться вам? А зачем нужно, чтобы он мне понравился? Это ведь очень как раз спор такой, не имеющий отношения к автомобилю, когда тем, у кого выбор электромобиля, тем, у кого пристрастие к электромобилю, у них какая-то такая тревожность из-за того, что я не с ними. А вам зачем? Вот вы сделали какой-то шаг в своей жизни. Ну, например, женились на Маше из соседнего подъезда. Вам обязательно, чтобы, входя в лифт, вам аплодировали? Он на Маше женился, какой молодец! Ну, женился и женился. Маша, замечательно. А вам зачем общественное мнение? Или мнение, например, Васи с первого этажа. Вася говорит, молодец, Маша прям очень верный выбор. Я с тобой, если что, если тебе Маша нравится, нравится, ты мне звони, у меня все-таки первый этаж, я всегда выручу, помогу, в конце концов заменю тебя. Вам это зачем? Зачем нужно, чтобы с вашими игрушками обязательно еще где-то вперемешку кувыркался кто-то, и он тоже на всякий случай говорит, ой, какие классные игрушки. Если он проходит мимо и говорит, что это не его песочница. Говорит, минуточку. Ну-ка, присядь. Ну-ка, куличик-то. Сейчас у тебя лопаточка, у тебя совочек. Ну как, смотри, кулички-то. Прекрасные кулички. А что ты? Ты в домино, что ли, пошел? С мужиками козла забивай? Может, ты что, городки любишь? А почему не куличики? Ну-ка, куличики. Вам это зачем? Не мучайте себя подобными вопросами. Шевроле Trailblazer третьего поколения с 3-литровым двигателем, с турбиной. Ой, мама. Ну, третьего поколения Trailblazer. Он же к Trailblazer какое отношение имеет? Ну, вот он так называется. Но если вы пытаетесь совместить чисто эстетическое свое отношение, предрасположенность, вот вам нравится эта машина. И тут вдруг вы задаетесь техническими вопросами. Не имеет значения. Это то же самое, как с ДСом. Но если нравится, надо обязательно брать. Потому что когда у вас вот как-то кольнуло чуть-чуть сердце, как-то чуть-чуть сбилось дыхание, надо брать. И резонные попытки самоограничения. А что я буду делать потом? А как же я буду потом это чинить? А вдруг у меня турбина или расход топлива? А вот это уже не важно. Это потом. Не понравится, всегда продадите. На любой товар всегда найдется потребитель. Но интересно же. Ну, здорово. Ну, вам же нравится. Trailblazer в этом смысле прекрасная машина. Чернигов. Спасибо. Renault Traffic 2020 года. Вот это какая-то особенность аудитории. Про Renault Traffic 2020 года под которой уже эфир подряд идет разговор. Не, минуточку. Вы мне вот, знаете как, вы мне вот про телефонную будку красного цвета. Не, вы про зеленую. Да, про красную тоже был. Не, вы мне еще раз. Вот еще раз. Нет, вот все-таки. Знаете, я вот думаю про телефонную будку. Она красного цвета. Ну, расскажите, что вы этого поводу думаете? Странно все это. Милота и добавка настроения, пишет Марина. Конечно. Ну, это же котики, кстати. Где же вы? Так, они ушли, они ушли, они ушли, они ушли. Но поскольку столько сыпется приветов, столько сыпется приветов. Да, да, конечно, конечно. Где у нас точка спокойствия? Константа. Здесь, на мягком, на теплом. Конечно. Вот это вот статичность презрения, она гарантирована. Можете прийти, полюбоваться на меня, и аудиенция закончена. Ну, естественно, то ли Тофик, то ли Ашот остался, а второй, вот он, как всегда, вырвался, убежал. Ну, ты куда убежал? Погоди, тебя хотят видеть. Вот это прекрасный ракурс. Давай вот так, вот. Что может быть великолепнее вот такого зрелища. И он удаляется. Он удалился. У него есть свояси. Вот в эти самые свояси. Не используя попыхи. Нет, без них. Это были только свояси. Вот вы только что видели это маневрирование во свояси. Так, опять вот, судя по тому, что сегодня YouTube постоянно дергает меня и говорит, ну, вот здесь только зарегистрированные пользователи, видимо, мы вышли с вами на какой-то оперативный простор, где люди просто даже не собирались прям заходить на какой-то четверг, на какой-то поиск, но вдруг выяснилось, что, ух ты, тут про котиков, дай зайду, дай что-то напишу. А их не пускают, потому что они не зарегистрированы. Все-таки кто убил Кеннеди? Хорошо. Этот вопрос останется навсегда таким из категории анекдотичных, верите ли вы в марсиан, кто убил Кеннеди, привет Котавилле. Ну нет, это квартира, это котодом. Денис Новосельцев, можно ли купить двигатель К4М отдельно? Вы хотите в коробке новый? Странно. Мы же с вами всей своей предыдущей жизнью уже убеждались в том, что в принципе, купить можно все. И что у вас случилось такого, что не получается? Что-то вы не договариваете. Так, VideoMake Finland. Разъясните, заради Христа, если ПХЕП, ну, это в смысле этот гибрид, пробег 60 тысяч, можно говорить, что пробег двигателя в два раза меньше, поскольку езжу 50% на электротяге? Вы же никогда толком не знаете, вам кажется, что вы едете 50% на электротяге, и вообще ресурс, пробег, они, несмотря на точность своих цифр, в действительности совершенно абстрактные. И французы в свое время придумали первыми считать именно не километраж, а количество часов работы двигателя, для того, чтобы, исходя из этого, определить, когда пора менять масло, фильтры и заниматься всем остальным. И вас, несмотря на картинки, которыми радует ваш ПХЕВ, он в действительности обманывает. У вас есть надежда на то, что из этих 60 тысяч он пробежал 30. Но вы никогда не будете правы, если верите в эту цифру. Это из категории самообмана. Если у вас хорошее масло, это не имеет вообще никакого значения. Но техобслуживание нужно делать. И насколько вы готовы быть перфекционистом? Если это совсем абстрактная серия, просыпаюсь я утром и думаю, а сколько же мой двигатель-то на самом деле пробежал? Ну, потом вы едете в сервис, отдаете ключи, вам делают техобслуживание. Это один вариант. Если вы всерьез думаете о том, как же двигатель себя чувствует, тогда вы обращаетесь в лабораторию. Для того, чтобы открыть, в школе такое раньше было, дневник наблюдения за природой. Во втором и третьем классе был такой урок природоведения при советской власти. И дети должны были на полном серьезе писать, а восход солнца во сколько? Куда дует ветер? Стрелочки рисовать. И, кажется, температура. Ну, ересь абсолютная. Если открыть там мой дневник наблюдения природы, штормило не по-детски. Такое ощущение, что Третья мировая катаклизм. Вот вы занимаетесь тем же самым. Открываете вот такой себе журнал, приезжаете в лабораторию, берете пробы масла и смотрите на количество металлической стружки. То есть вот присутствие всех остальных, даже мелкодисперсных, вкраплений в масле. И при каждой замене, которую вы как перфекционист проводите в 7-8 тысяч, 9 это уже критично, вы по проценту, по присутствию масла, в масле металла, стружки, видите самочувствие мотора. И по остальным параметрам, по этому самому маслу, вы видите, что именно, как именно и до сколько в вашем двигателе происходит, усугубляет ли это его короткий жизненный путь или нет. Исходя из этого, вы имеете более-менее точное представление. Оно, опять-таки, не в километрах, не в тысячах километров. Но оно точно дает ответ на вопрос, пора или не пора, хорошо или плохо, и что там происходит на самом деле. И это не такой уж и абсурд. Я знаю людей, которые подобным образом относятся к технике. Это вот как раз та самая категория людей, которые, когда купают своего ребенка, они так локтем пробуют воду, говорят, ну, теплая вроде, и кидают ребенка в ванну. А когда моют машину, то проверяют термометром. Говорят, ну, больше 35 градусов вода не должна быть, потому что это на лак очень плохо действует. Ребенок обойдется, он адаптабелен, а вот машина, ну что, для перфекционистов, как-то часы работы двигателя, ну, Матис спрашивает, или как-то еще, я не пойму, как вас зовут на самом деле, моточасы, моторесурс. Это как раз характеристика, которую мы с вами избегаем, потому что мы ориентируемся именно на то, что показывает спидометр, ну, уже одометр в действительности. Это очень большая абстракция. Вы когда стоите в пробке, никуда не едете, у вас же километраж не добавляется, а двигатель работает, а на прогреве, а когда жену ждете, а когда детей из школы забираете, вы стоите, мотор молотит, а вы никуда не едете. Вы, например, там целый час сидите во дворе, читаете газету, ждете, когда у вас ребенок от пляжа танцует или от занимается английским языком. У вас моточасы, но никак не километраж. И французы, они как раз вот исходя из этих моточасов, и Peugeot в частности, они сделали подсказку, когда у вас лампочка вспыхивает, по моточасам вам пора менять масло. А по пробегу, а у вас по пробегу-то, собственно, вы никуда толком не ездили, в основном в соседнем дворе простояли. Дневник фенологических наблюдений, помню такое, ну, фенологических, они все-таки не фенологические, но да, дневник наблюдений за природой. Природоведение такое удивительное совершенно предмет был. Это попытка начать разговаривать о биологии и географии в самой простой форме. Ласка, мой кот любит жену и детей, а кошка любит меня и кота. Правда, кошка еще котенок. В семьях иногда бывают эти тревожные тенденции, когда вдруг не все и не всех, а вот есть некие предпочтения. А особенно, когда миска. Тогда выясняется, что людей в этой семье не любят вообще ни одного, а содержимое миски любят очень. А сразу после того, как содержимое миски наконец-то уже блеснуло на дне чистотой, опять не любят никого, потому что поели, и теперь вы нам не мешаете, мы ушли в опочивальню, мы не изволим. Да, бывает, что постоянно меняются пристрастия, кто кого и как. Есть ли разница в машинах, которые продаются в Европе, собраны они в Китае, по Турции или Великобритании? Так, я пытаюсь еще раз понять этот вопрос. Есть ли разница в машинах, которые продаются в Европе, собраны в Китае? Такое ощущение, что вы ездите на машинах по Турции или Великобритании, и пытаетесь определить разницу. Вот все-таки русский язык, он иногда бывает довольно точен. Вашу версию русского языка я, к сожалению, не понимаю, мне переводчик нужен. Как в армии у меня было. Я когда в армию пришел, я специально взял себе переводчик, чтобы у меня с русского чтобы их с русского матерного, он переводил меня на русский, был не менее литературный, потому что вокруг меня все говорили матом, а я с этим языком был не знаком. Я просто не понимал, что они говорят. Ну, у меня, кстати, литовец был переводчиком. Он знал два языка, русский литературный, русский матерный. Итого, вы едете, видимо, по Турции или по Великобритании, я не понимаю, а машина у вас собрана в Китае или в Европе. Машина, если она официально дилерская, она для каждого рынка может оказаться совершенно разной. в Турции или в Великобритании делают машины для Европы, вот в чем подвох, почему я, собственно, вас не понимаю, потому что те же самые машины, которые, условно говоря, Honda Civic, она есть в турецкой сборке, седан, и Honda Civic, она есть хэтчбэк британской сборки. Насколько они разные? Они катастрофически разные. Они вообще разные. При том, что и та, и другая, ну, слушайте, одного модельного года Civic, кузова по облику своему разные. Они разные вообще во всем. И они сделаны, турецкая лучше, а английская отвратительно. Потому что на турецком заводе работают турки, а на британском заводе работают вся шваль со всего мира. Это высококвалифицированные рабочие. Что вы себе позволяете? Они, между прочим, на Хонде работают. Нет, то, что они творят, это совершенно недопустимо. И сколько раз, вот особенно тот период, когда только-только занавес пал, и в страну пошли, в Россию пошли машины под приличными брендами с удивительных рынков. И, например, из Южной Америки партия Subaru приходила. А помните, мексиканские Тушканы были. То есть это был Гольф 3, но с дыркой под Мексику. Он был цифрован в километрах, но по светотехнике тоже абсолютно был не в Красную армию. И эти машины в России вымирали очень быстро, потому что они были предназначены для совершенно других рынков. И та же самая была ситуация, когда из Севера Африки или из Эмиратов таскали машины, выяснялось, что у них 5 кондиционеров и практически ни одной печки. Это все результаты адаптации под конкретные рынки. И Россия очень долго, когда ей занимались на общих основаниях, но уже понимали, что требуется индивидуальный подход, получали машины в северной комплектации. Вот то, что шло на Финляндию. То, что годилось под Финляндию, то и приходило первое время на Россию. А те машины, когда Volvo любимая была, и ее таскали из Европы, там, 850-я, и выяснялось, что они совершенно не в состоянии жить в России, они умирали, в первую очередь, по неспособности переводить то, что у нас называлось тогда бензином. Василий Любабаевич разбавлял, и оно совершенно в машину, предназначенную для чистой Европы, не подходило. То есть очень много слабых мест, где машина не готова к эксплуатации в этой стране. И если ее делали под конкретно там под Турцию, ее делали под Китай, ее делали под Великобританию, ее делали под Европу, да, отлично справится. Если эта машина предназначалась для жаркого климата, ее кинули на север, вот да, сразу получается букет проблем. И наоборот. Вадим Березин, всем привет. Продолжу тему про внедорожник для жены. Я остановился на Subaru, хоть может и плохонький, но внедорожник. Живем в Германии. Ну, надеюсь, что в Германии единственная проблема, которая потребует от вас полноценной внедорожности, это будут русские танки, и она как раз, наверное, через какое-то время перестанет уже пугать обывателя. Поэтому вам не придется всерьез, круша заборы, через овраги и буераки пытаться выйти к какому-нибудь побережью, чтобы там броситься в шлюпку и уплыть на тот берег. В остальных случаях Германия вроде как не подразумевает тяжкого бездорожья. Хотя то бездорожье, которое там есть, вызывающее у нас смех, тоже может осложнить жизнь. Subaru. Полный привод. Это будет вполне достаточно, тем более, что любая Subaru по дорожному просвету, она чуть... Ну, все Subaru такие приподнятые. И это очень правильно. Subaru очень неплох, особенно если вы собрали в среду, а не в понедельник. И пятничную не берите. Пятничная уже все, уже расслабились. Subaru – одна из немногих японских фирм, у которых плавающее качество. Бывает повезет, а бывает горе на мои седины. Ну, вот если приглядеться, я, наверное, уже весь седой, с окладистой бородой. Извиняюсь, вопрос был такой. Есть ли разница между Honda, которая продается в Европе, собрана она в Китае, Турции и Великобритании? Да. Honda, собранная в Китае, Турции и Великобритании, она отличается. И английская Honda самая отвратительная, вот прям самая чудовищная. Причем чудовищная не в том месте, где мы с вами ждем. Потому что мы подразумеваем, что, наверное, у нее что-то с двигателем, что у нее с кузовом. Я на презентации, когда вот только-только пригнали машины, это было сколько там, 2 поколения Civic тому назад, и из Англии был хэтчбэк белого цвета, и он был ржавый, из-под краски. Швы, стыковка. особенно двери, где дверная накладка, ну то, что мы, собственно, дверью называем, и рамка оконная, там была ржавчина. И эта ржавчина проступила сквозь краску. Это говорит о том, что машину либо уже красили по-ржавому, либо она была там не паянная, не герметизированная и заржавела уже после. Скорее всего, она изначально была ржавая. То есть это была деталь отштампованная и потом уже покрашена, и их было несколько. Это говорит о том, что, вот, пожалуйста, смотрите, это серийное производство. Это как раз британские лорды в белых перчатках собирали вот эту Хонду. Дрянь страшная. Но Honda как раз она из тех, кто по миру торгует, ну, например, Honda Jazz. Honda Jazz, она же Honda Fit. Она не производится в Японии, она производится в Китае. И эта машина из Китая, то есть Made in China, она продается по всему миру. Вот где она продается на всех рынках, она китайская. Она отлично сделана. Безупречно. Сама по себе, в любом поколении Honda Fit великолепная машина. И там надзиратели, и у Honda был очень серьезный скандал, когда вдруг от них начали уходить рабочие, потому что им захотелось, чтобы подняли зарплату, был конфликт интересов, профсоюз поднял знамя труда, позвал всех на баррикады, и Honda тогда не стала их увольнять. Очень серьезная была разборка, потому что там работало что-то 15 человек, и они хотели вторую плошку риса. Там требования были из серии поднять зарплату на 20%, а это было из типа $100. Они получали 400, она получает $300, 400, вот бы захотелось там 450-500. И Honda не стала их увольнять, хотя, казалось бы, в Китае, ты если не такой вот закусил у дела и держи морду производитель, ты увольняешь и говоришь, тут у меня еще 1,5 миллиарда людей, которые готовы прийти. А в Китае их нет. И в Китае проще было удовлетворить требования вот этих скандалистов, чем искать кого-то другого, потому что заставить китайца работать очень тяжело. Мы сами себе придумали иллюзию, что китайцы трудоголики, такие честные ребята, ничего подобного. Ленивые люди во всем мире ленивые, а китайцы, они в этом отношении еще очень скрытные, очень пакостные. И Honda, она пошла на сохранение персонала, и китайская Honda, она по качеству близка к идеалу. Она очень хорошо сделана. Американская, а еще есть Honda американские. Американские хуже, британские самые плохие, турецкие тоже молодцом. И да, они все очень сильно отличаются. При том, что у них там двигатель, казалось бы, одинаковые коробки, одинаковые машины, по сборке кардинально разные и по тому, в том числе, как сварены кузова. Смешно. Китай не будет кормить Россию. Китай? Бабушка надвое сказала. Кота опоздала, и Камикадзе пишет, почти не опоздала. Привет пушистым. Пушистые, вам привет. А они такие, мы пушистые, нам привет. Так, тут спасибо. Подскажи, что делать в такой ситуации? Взять Renault Logan 21 года с пробегом 95 тысяч или новую Ладу Весту? Лада Веста вас начнет очень быстро разочаровывать. В Renault Logan, если его продают 21 года с пробегом 95 тысяч, вряд ли всего, что пробег скрученный. Знаете как, вот это странно. Почему вот в объявлениях всегда пробег 95-98 тысяч? Вот как-то все люди... Ездит-то все хорошо, здорово, ну так пора продавать 95 тысяч. И смотришь, пробег у всех вот прям вот как-то очень-очень подстольник удачно совпал. Нет, потому что его скрутили. И машина 21 года, то есть еще 4 года, с чего вдруг ее продают? Логан-то? С какой стати? Его еще не изъездили за 95 тысяч. А вот если он был в такси, вот если у него 395 тысяч, тогда, конечно, возможно, вариант. Предположим, берем за чистую монету. Есть машина с пробегом и есть новая Лада Веста. Новая Лада Веста – это дрянь. Лада Веста в те времена, когда еще был Бо Андерсон, когда он гнул об коленку поставщиков, когда он боролся за качество, когда не было на конвейере ударов молотком по резьбовым соединениям, и комплектующие все-таки были из приличных стран, включая даже совсем приличные. Вот уже тогда к Ладе Весте было огромное количество претензий. И причем эти претензии были, начиная от просто ее внешней неопрятности. Там сиденья из этой дрянной тряпки затирались за 5000. То есть ты 5000 ездишь, а такое ощущение, что она в такси работала 1100, наверное. А потом у нее начинают медленно отваливаться всякие детали. И вот в пресс-парке, когда мы брали машины, там было совершенно недопустимо, чтобы этот автомобиль в пресс-парке был больше 10 тысяч. Потому что после 10 тысяч, ну, уже никто не уверен в жизнелюбии и способности дальше как-то более-менее заводиться каждый день в Ладе Весте. Тем более Лада Веста, у нее очень большой провал по мотору, совершеннейшая катастрофа. Двигатель 1.8, 122 лошадиных сил вообще не едет. Это просто один из самых плохих моторов. То есть хуже, наверное, существует, но в нашем возможности обозреть окрестности, сидя на пьедестале собственного любования кошелька, ничего хуже в поле зрения не попадает, потому что отвратительный двигатель. И вот есть сбалансированный Логан, классная машина, второго поколения, 21 год. Все в ней хорошо, но кроме пробега, и в остальном она эргономичная, удобная и собрана из нормальных комплектующих. И Лада Веста, сделанная сегодня из китайских, завтра из иранских, послезавтра из индийских, послезавтра из пакистанских деталей. И они не взаимозаменяемы, но что нашлось, то и привернули, при том, что изначально от рождения она во многом порочна, при том, что лично мне, вот казалось бы, я тут как эстет должен был возмутиться и сказать, ах, ах, меня обманули, что вы, отвратительная машина. Я на Ладе Весте, у меня было их 6 штук, Лад Вест, и я ездил вплоть до того, что на спортивной, которая Лада Веста Спорт серого цвета на заниженной подвеске, вообще совершенно с другим мотором по характеристикам другой коробки, и на всяких там кроссах и прочих. Мне Лада Веста нравится очень. Это потому, что я не то чтобы готов ей прощать, а просто потому, что я точно знаю, что я справлюсь с этим. Хотя раздражать меня, конечно, будет. И меня еще в Ладе Весте восхищал ее адаптация к зиме. Руль с подогревом, лобовое стекло с подогревом, ну, сиденье с подогревом. У Рено с этим не всегда так. Но на сегодняшний день я бы взял старорежимную довоенную Рено и ни в коем случае не брал бы Весту. Потому что, ну, Веста, мало того, что она точно сломается, вас еще и завод обязательно пинком пошлет дальше дилера и своих дилерских и гарантийных обязательств. Ну, просто потому что так завод устроен. Рено Логан такая страшилка. Ну, раз среди нас есть те, кто хочет ее купить, значит, они в себе как-то преодолели вот это несоответствие вашим представлениям о идеале эстетики. 25 латинских букв, которые должны сложиться в 4 слова и в одно имя, написали мне, что Peugeot 405 in the top. Соглашусь, 405. 405, даже не Ми-16, просто 405. На торсионной задней подвеске с любым мотором. Фантастическая машина. Вадим Березин, с машинами нынче, видимо, как с одеждой, нужно учиться делать самому и под себя. Конечно. То же самое, как еда. Нужно самому вырастить и быть, в общем-то, не только сытым, но и с гарантией того, что не отравили, потому что не на химии выращена. И одежду шить, и лапти, ну, потом сначала лапти, потом мокасины, через какое-то время обувь, там, сапоги. Да, и машина. Как это было при советской власти? Все, что ты сам умеешь, у тебя есть. Все остальное, ну, ты идешь починить, заказать, но уже с издержками. Денис Новосельцев. Насколько ремонт пригоден К4М? Вопрос от моего рыжего. А насколько сильно он у вас развалился? В дребезги пополам? А стенки лопнули между вторым и третьим? Нужно его заваривать и потом выводить в номинал, в том числе ходы восстанавливать? Или нет? Или это так, из серии «Просыпаюсь, это я с утра и думаю, а какие сигареты здоровее для организма? Пегас или Мальборо?» Такой абстрактный вопрос, да? При советской власти люди, которые покупали себе сигареты «Космос», а они там были, Филипп Моррис, они говорили, ну, для здоровья полезнее. Ну, что я буду яву покупать? Тем более не явскую, а эту дукатовскую. Нет, я вот Филипп Моррис, ну, потому что это для здоровья полезно. Есть же такие люди, которые в это тоже верят. Котовасия, Микола пишет, Котовасия. Да, конечно, как же иначе. Ford Transit Custom. Ford Transit идеологически великолепная машина. Ford Transit задуман, исполнен с тем, чтобы работать, работать и работать. И если вы тем более первый клиент, когда приходите к дилеру и заказываете, то в любой конфигурации под любые задачи. Ford сделал все, чтобы, не дай бог, дизельный двигатель не прожил 300 тысяч километров. Не дай бог. Ford сделал все, чтобы дизельный двигатель на всей линейке транзита, транзитов их же много, они же разные, чтобы ни один из них не прожил больше 300, чтобы он сдох. И когда Форд этого добился, он не то что не скрывал этого, он гордился. И были пресс-релизы, официальная рассылка о том, что мы Форд, мы гарантируем, мы проверили, зуб даем, 265 тысяч точно пробежит. Да за это руки надо отрывать. 265 тысяч – ресурс, который вы гарантируете? Позорище какое. То есть, а 300 вы не гарантируете? Нет, 300 мы не гарантируем. Потому что если он будет жить 300, это значит, как минимум 2 года коммерческой эксплуатации. Значит, вы не придете и не купите, и не обогатите нас с выгодной сделкой по покупке следующей машины. Нам это невыгодно. Нам нужно, чтобы она сдохла как можно быстрее. Это большая проблема. Вадим Березин, ирония в том, что мы уже не при советской власти, вроде бы при свободном рынке, а машину нормальную не найти. Вадим, отвыкайте. Что значит ирония? Вы каким временем живете? То есть вы как, не дай бог, значит, полагаете, что если обещано, так оно и будет сделано. То есть вы прочитали Конституцию, а там написаны совершенно прекрасные слова. Сталинская Конституция была не хуже. Сталинская Конституция гарантировала всем все и считалась одним из лучших основополагающих документов на планете Земля, декларирующих права человека. И как жилось при Сталине? Немножечко не так, как было обещано в Конституции. Тем более, что у Сталина, кстати, выбранная должность была, и за него все радостно голосовали, голосовали, и он пришел к власти в результате выборов и оставался в власти в результате выборов. Ну и как? Похоже это на правду? Поэтому, когда вы пишете о том, что мы вроде бы при свободном рынке, нет. Ничего подобного. Уже давно нет никакого свободного рынка. Есть обещания свободного рынка, иллюзия свободного рынка, есть закон о защите прав потребителей, но ничего, особенно, знаете, как рынок, может быть, еще есть, но слово «свободный» в жизни неуместно вообще ни в каком применении происходящего в России. Ни свободный рынок, ни свободное все остальное. И Запад в этом отношении точно такой же. Он, казалось бы, более сытый, более упорядоченный. И он тоже не относится к категории свободного рынка, потому что всегда появляются очень серьезные люди, особенно вот эти вот евроидиоты, которые рассказывают нам с вами о том, что вот наше хорошее, любимое, то, чем мы пользуемся, нет, минуточку, вы обязаны теперь от этого избавиться и вот пойти купить то, что вам не нравится, в электромобиле, там всяких Грету Тунберг полюбить нежно, и вы должны теперь пользоваться там водорастворимыми красками, вы должны есть вот эту дрянь, потому что эту дрянь мы умеем выращивать и гарантируем, что она яда содержит всего лишь на 90%, а то, что вы хотите, оно стоит дороже и вообще вам ни к чему, потому что в результате, например, там корова страдает и так далее. То есть за вас все решают и принуждают. Ну, как Энн Идальго, испанская фашистка, которая пытается избавиться в Париже от парижан, потому что парижанам ничего нельзя. Это нельзя, то нельзя, и уж тем более на автомобилях, которые не нравятся Энн Идальго, тоже нельзя. С какой стати? А вот я так решил. А кто тебе дал такое право? А у меня выборная должность. Далее по списку. Так что к разговору о свободе, это самообман, мы можем в него верить, там иногда так удобнее. И из этого следует, что нам, видимо, кто-то что-то должен. Никто, к сожалению, нам ничего. Мы всем должны. И своим, и чужим. Нам никто абсолютно. Мой дед праздновал каждый год, 5 марта, говорил, черт сдох, да? Я прекрасно понимаю, я застал этих людей, я знаю этих людей, которые 5 марта каждого года обязательно рюмку. И вот Лев Разгон, Евгений Гинзбург по этому поводу, тоже очень много было того, как 5 марта 1953 года, имеется в виду, начиная с 1953 года, 5 марта, это праздник. Это праздник. И была такая в свое время научная работа по онкологии, когда в медицинский барак для тех, кто уже понятно, что умрет, поступила в том числе на зоне, одна женщина по 58-й статье по политической, у нее почки уже все. И она умирала, ее просто понесли, ну, потому что на работу ее уже вынести в лес, она там помрет, ну ладно, пусть она умрет в конце концов здесь, на этой более-менее койке. И вдруг врач уже понимал, что ей все, все, смерть, потому что уже начинается там некроз и прочие проблемы. И вдруг смерть Сталина и праздник. И она каждый день, она счастлива. И он под одеяло заглядывал, говорит, простите, можно я возьму вас за образец для своей диссертации? Потому что вы вылечились только на том, что умер Сталин, на радости. Никакие медикаменты не могли вас выручить, спасти. И вы выздоравливаете только потому, что вы пребываете каждый день в состоянии абсолютного счастья после 5 марта 1953 года. Спасибо. До встречи через неделю.